Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Вновь призываю наших слушателей переквалифицироваться в зрителей. Сделать это можно с помощью YouTube, найти канал «Радио Спутник», присоединиться к нашей прямой трансляции. Тема сегодня такая актуальная. В преддверии Нового года будем говорить о зимнем туризме. В первую очередь в России, но, конечно, не оставим без внимания зарубежные направления, популярные у россиян, да и не только у россиян. Так что присоединяйтесь. Если интересно, задавайте вопросы, переадресуем их нашим специалистам. В студии Алексей Красильников, Алексей Тимофеев, обозреватели. Еще раз привет, Леш.
Привет, привет. Давай уточним сразу. Зимний туризм – это в смысле, куда бы поехать зимой? Да, или что прям зимненький, холодненький? Потому что, я уверен, зимой тоже поедут и в теплые края, и в Крым, Сочи, допустим, и куда-нибудь в Турцию, Таиланд, Доминикану.
А потом еще можно градировать зимний туризм на традиционный горнолыжный, например, активный, да, и просто, так сказать, или да, там не просто, а отправиться в Мурманскую область и посмотреть на северное сияние, например.
Как горнолыжный, между один раз спуститься, поставить лыжи и глинтвейнчиком недельки-две.
Ну, можно и так,
две.
Совершенно верно. Потом есть на Байкал можно отправиться. Да. В прошлом году у меня знакомые ездили. В общем, масса направлений, масса всего интересного. Но стоит сказать, наверное, еще об всяких административных штуках. Например, Ростуризм, есть такое ведомство, предупреждает о повышенном риске банкротства туроператоров в начале следующего года. Говорят, что с января по апрель может быть пик вот этих банкротств туроператоров. Поэтому ведомство предлагает изменить законодательство и оптимизировать действующую систему страхования и ответственности операторов.
У меня страшное дежавю, что-то подобное было и, по-моему, год назад, и полтора года назад. И предупреждали о банкротстве чуть не каждый месяц.
Это, вот, с одной стороны, мы слышим об угрозе банкротства, а с другой стороны, мы слышим, что, например, в Российском Союзе туриндустрии говорят, что Россия вошла в пятерку лидеров стран по темпам восстановления туристической отрасли. То есть российская туротрасль, внутренний туризм в первую очередь, восстанавливается быстрее, чем другие.
Это не означает, что уровень уже запредельный, это значит, что темп, то есть прогресс максимальный.
Совершенно верно. Угу. Россия уже вернулась по внутреннему туризму к показателям доковидным 2019 года.
Ну и туристический кэшбэк свою роль сыграл, и закрытые совершенно границы верно, роль сыграли. Да.
Совершенно верно. То есть, с одной стороны, повод для гордости, с другой стороны, повод для переживания. Как в этом разобраться туристу, так сказать, человеку, который собрался провести новогодние каникулы где-то в отпуске с семьей, попытаемся разобраться. Сегодня вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с нами на прямой связи. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Дмитрий Львович, ну помогите разобраться. Вот Ростуризм предупреждает нас, вносит тревожность, при этом ваши организации говорят, да нет, все нормально.
Нет, то давайте разберемся. Во-первых, то, что Россия вошла в топ-5 по восстановлению внутреннего туризма, об этом заявила Всемирная туристская организация. И это очень высокая оценка, так как нас сравнивают со всеми ведущими мировыми державами, где туризм популярен. Это очень хорошо. Внутренний туризм помогает действительно восстанавливать отрасль. О чем вчера сказал Ростуризм? Ростуризм написал свои предложения в правительство по изменению законодательства. Есть поручение изменить старый закон от еще 96-го года, который совершенно сейчас не отвечает новым реалиям. И предложения звучали об изменении механизма финансовых гарантий. А сейчас он есть. Ростуризм предлагает, с учетом как раз ситуации недостаточности страхового покрытия, этот механизм поменять. Вот. С 2014 года, за исключением одной остановки деятельности туроператора Музинитис Тревел, который как раз из-за ситуации в Греции, когда он перевел деньги туда и не смог отправить туристов, приостановил свою деятельность, других фактов у нас тревожных не было. Но в любом случае Ростуризм, совершенно соглашаюсь с позицией, вовремя ставит вопрос, что, наверное, страхование должно быть похоже чем-то на страхование, как у нас есть в банковской сфере. Как раз в том письме речь идет о том, что можно сделать ограничение лимита ответственности, например, в банковских вкладах застрахованы не все деньги, а только 1 400 от депозита.
Да. Поэтому люди... Примерно... Вот это, кстати, важная ведь тема. Поэтому люди, так сказать, раскладывают яйца по разным корзинам, и больше 1 400 000, ну, разные,
чтобы
так сказать...
Набегало.
Да, чтобы не набегало, да, в банке, чтобы вернули ровно ту сумму, которую они положили. Возможно ли будет сделать это в рамках туристической путевки? И самое главное-то, а на стоимости это не отразится?
Да, конечно, это возможно сделать, и более того, достраховать остальную сумму можно уже добровольным страхованием. Это пока только предложение. А также Ростуризм предлагает сделать фонд такой расширенный, из которого будут производиться выплаты, как это сейчас происходит с нашим фондом Ассоциации Турпомощь. Но здесь дело как раз не в турпомощи, потому что турпомощь должна вывозить туристов в случае остановки деятельности. И здесь больше риск у финансовой ответственности по неисполнению обязательств. И финансовая ответственность должна быть, конечно, скорректирована. Но не так, чтобы туроператоры не смогли выполнить эти требования и остановить свою деятельность, а именно... поменять законодательство. Мы еще не знаем, какая версия все-таки будет утверждена. Мы с вами находимся в преддверии нового туристического года, 22-го, который в любом случае однозначно будет, по нашим прогнозам, лучше, чем самый сложный для туризма год 20-й, а самое главное для туристов, когда были закрыты границы, и в России и за рубежом путешествия были ограничены. Сейчас, встречая Новый год, мы видим открытых 79 стран. Несмотря на ограничения в России, у нас все регионы принимают туристов. Правда, конечно, нужно знать условия, которые нужно выполнять, например, по ПЦР-тестированию или предъявлению сертификат вакцинации. Это касается всех стран без исключения.
Угу. Дмитрий Львович, разрешите такой момент уточнить? Во-первых, 79 стран, удивительно, правда, казалось, что вот только 10 открыли, там еще какое-то небольшое количество. Грубо говоря, если действительно так много, ну, относительно много направлений, а чем российский внутренний туризм планирует привлечь, удивить российского же туриста? Хотя
да,
бы российского.
Чего конкурировать?
Потому что, ну, давайте будем честны, и цена, и качество при прочих равных сыграют, увы, сейчас всегда в пользу какого-то заграничного отпуска. Но если сравнивать примерно одни ценовые категории, примерно одни, как это, ну, как сказать...
Сегменты,
да? Да-да-да. Даже если мы говорим сейчас вот накануне Нового года, даже если какие-нибудь, говорим, пригородные, не знаю, турбазы.
Нет, то, вы знаете, цены наиболее действительно ощутимы и кусаются в отелях 5 звезд, которых у нас очень мало. И ответ здесь очень простой. В рамках нацпроекта мы, конечно, уверены, что новые гостиницы будут строиться. Пример приведу такой. У нас в Краснодарском крае 45 гостиниц 5 звезд. На Анталийском побережье Турции не менее 500. Поэтому и выбор, и конкуренция гораздо больше. В отеле 2-3 звезды все-таки цены в России ниже, чем за рубежом.
Но, Дмитрий Львович, прошу прощения. Вот буквально 2 недели назад сам задавался этим вопросом. Дешевле отправить в турецкий 5 звезд, путь не элитный совершенно, чем в подмосковный. Ну вот, я даже слово сказал, турбаза. Это прям не что-то элитарное. Это не коттеджный поселок. Это просто турбаза с поесть, посидеть, бассейнчик, погулять. В Турцию дешевле. В 5 звезд с полноценным all-inclusive.
Да.
Прошу прощения.
Ну, 5 звезд очень отличаются в Турции между собой. Здесь тоже нужно быть очень аккуратным.
Можно специально, я говорил, не элитный,
да. 50 тысяч, а можно за 500 тысяч рублей. Это будут совершенно разные гостиницы. И как раз задача турагентов, туроператоров помочь разобраться все-таки в нюансах, да, именно отеля. А если говорить о Подмосковье, действительно, сейчас, особенно в пик сезона, это было и в августе, это будет и на Новый год, с учетом динамического ценообразования, цены порождаются рынком и спросом. Если спрос большой, цена может в 2-3 раза увеличиваться без ограничения. А мы знаем, что этим летом тур в Анапу стоил дороже, чем тур на Мальдивы. Но это же факт, это факт. Почему все-таки нас очень вдохновляет та поддержка, которая сейчас есть и в виде кэшбэка, и субсидии на чартерные рейсы, чтобы вы совершенно правильно сказали, можно было отправиться на Байкал или покататься на лыжах в Шерегеше. а 600 миллиардов только государственных денег будет использовано для строительства новых гостиниц. Гостиницы не могут построиться за один год, но даже по сравнению с прошлым годом, например, количество гостиниц, все включено, которых так не хватает нам здесь, на наших курортах, их увеличилось на 5 в Краснодарском крае. Если такая динамика будет каждый год, ведь это будет ощутимо. Турция, кстати, и Объединенные Арабские Эмираты, Египет не сразу построили свою гостиничную инфраструктуру, у них на это ушло около 20 лет.
Здесь вы правы. Более того, некоторые стоят старые, полуразвалины, и обновляются очень редко. Это не к тому, что мы Турции прям будем по умолчанию восхищаться. И в Эмиратах тоже.
Дмитрий Ильич, у нас просто не так много времени. Знаете, я еще вот о чем хотел с вами поговорить. Об ощущениях, ожиданиях самой отрасли. Вот, так сказать, понятно, вот эти все ковидные сначала, да, эпидемические переживания, связанные там с ограничением, закрытие границ и так далее. Вот сейчас, на мой взгляд, наступает новая волна переживаний цифровых. Вот эта вот история непонятная с QR-кодами, будут, не будут, к чему приведет, будут ли эти ковидные паспорта, не будут и так далее. Чего ждет отрасль? Вмешивается ли она в процесс, ну, легально имеется в виду, на каком-то законодательном уровне? Слышит ли ее государство эти опасения?
И с индустрией, и с, грубо говоря, экспертным сообществом, и непосредственно с потребителями.
Да, у нас очень хороший диалог, прежде всего, с Ростуризмом, это наш регулятор, и те программы, которые туризм получил в виде кэшбэка или субсидии, или, например, даже субсидии за вывозные рейсы, когда пандемия только начиналась, это меры поддержки. А мы ждем, прежде всего, конечно, признания вакцин, открытия границ, открытия большего количества международных регулярных рейсов, и унификации, синхронизации условий в наших городах и регионах. Сейчас, если мы с вами посмотрим на карту России, 77 регионов, которые принимают туристов, везде условия разные. Например, в Краснодарском крае нельзя заселиться в гостиницу с ПЦР-тестом, а в Москве можно с ПЦР-тестом, но без документов не попадешь в театр или музей. Вчерашние новости, то, что озвучила Татьяна Алексеевна Голикова, они дают надежду все-таки на признание хотя бы пока не вакцин, но антител, чтобы в перспективе, наверное, и иностранные туристы вернулись к путешествиям в Россию, так как, ну, сдавать за каждые 48 часов ПЦР-тест, это, наверное, не каждый согласится. Но мы все-таки, как раз основываясь на оценке Всемирной туристской организации, видим, что внутренний туризм в этом году достиг уже и превысил показатели 2019 года. Мы будем развивать пакетные предложения. Именно пакетные предложения – это возможность конкурентных цен, вот о чем мы с вами говорили, для туристов, когда есть и чартерные перелеты, гостиница. Активно ждем 18 января и приглашаем поучаствовать в путешествиях с использованием программы «Кэшбэк», которая будет длинная по окну продаж до 12 апреля. В путешествие можно будет отправиться до 30 апреля, а в речные круизы до 1 июня. Кстати, только за 2021 год туристы получили 6,4 миллиарда рублей, да. И 1 миллиард. Да, и вы знаете, в этих цифрах это не просто цифры. А вот среди 1 700 000 туристов, кто воспользовались этой программой, фактически 30 и более процентов, они первый раз путешествовали в тот или иной регион. А это говорит как раз о том, что зачастую именно доступность путешествий останавливает нас перед началом путешествия.
Да, то есть доступность гарантирует и предлагает, ну, собственно, выбор. Да, и поэтому российские регионы становятся более популярными, потому что есть прозрачные и понятные схемы. Сел на пароходик, вот эта история летняя на теплоходах, прогулки там по Волге, длительные такие. Это замечательные, круизные, здорово, да. Круизные. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Спасибо, к сожалению, большое. Время ограничено. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин был с нами на прямой связи. Ну что, отрадно слышать, да?
Ты знаешь, сказать... всегда где-то на задворках сознания все равно вот эта мысль сидит, что если откроют границы, Вот я прям качаю головой и сразу, да. Более того, ну, грубо говоря, вся вот эта поддержка, ну, как она и рухнет, и пострадает. Плюс было же вот это, ну, вот сам вспомни, как Турция открывалась, и Египет открывался, и сразу было видно, как сразу, ну, как-то туда заинтересованность
сразу уходит. Знаешь, я с тобой согласен, но думаю, что при открытии, вот, представим себе фантастическую картину, завтра просыпаемся, весь мир открыт. Еще какое-то время все же внутренний туризм будет востребован, как бы на волне предыдущей, да, ну, то есть об этом много говорили. А дальше все зависит, собственно, от самих регионов, от того, насколько они будут конкурентоспособны, насколько будет развита инфраструктура, доступные отели, хорошие рестораны, вкусная еда, музеи, какие-то интересности и так далее.
Но вот полтора года прошло, как-то регионы чем-нибудь где-нибудь как-то что-нибудь сделали? Если делали, то в единичных случаях и далеко не так. А к первому, кстати, тоже любопытный был момент. Вспомни, как, когда вот Турция, она же несколько раз закрывалась и открывалась, Египет вот буквально несколько месяцев назад открылся. Сколько ушло времени на то, чтобы туроператоры договорились с самолетами, с транспортом, с прочей логистикой? Неделя. Все, после недели уже готовы есть, ну, как сказать, расписание в Турции, расписание, ну, с Египтом посложнее, потому что мы эти проблемы с безопасностью очень долго, ну, несколько лет решали. Вот это выстраивается вот по щелчку пальцев.
Нет, это все выстраивает, но я все равно, я, так сказать...
Я за то, чтобы регионы действительно собрались и дали альтернативу, когда можно... Пусть это будет не прям супер дешевле в 10 тысяч раз, но чтобы я мог посмотреть и задуматься. Наверное, все-таки я хочу в Подмосковье съездить, я хочу в... недалеко.
Подмосковье вообще недоступно, так сказать. Ну, да.
Я имел в виду как раз, что недалеко. Я за это, что сел там, не знаю, на электричку, на машину или на автобус и приехал, и отдохнул, а не летел куда-нибудь там, не знаю, куда-то еще. Есть отличный, кстати, горнолыжный курорт в Калужской, по-моему, области, или где-то здесь, я с удивлением обнаружил, вполне котирующийся.
Но по Дмитровке тоже он сорочаный, поезжай себе, покатайся на лыжах, да.
Я не лыжник, но я слышал, что он нахваливает.
Или Леонид Тягачева, не сочтите за рекламу. С нами на прямой связи экстремальный арктический путешественник, тревел-блогер Богдан Булычев, он объездил Россию, сейчас с ним поговорим. Богдан, здравствуйте.
Добрый день.
Богдан, давайте начнем прямо с места в обрыв. Самое крутое впечатление от какого-то российского региона. Позитивное. Начнем с позитивных впечатлений.
У меня все только позитивные. Мне на самом деле очень сильно нравится север. Безумно нравится север. Вот я уверен, что в ближайшее время будет тренд по Курилам. Невероятные просто, невероятные острова.
Но ценник Чукотка, конь, Богдан, но невозможно на Курилы отправиться. Но это речь идет там о сотнях тысяч, причем там...
Одного человека.
Хорошо. Да. Давайте тогда более приземленные места, которые датируются. Перевозки, Якутия, зимняя Якутия, полюс холода, музей вечный мерзлоты, Строганина. Все это есть в Якутии. Невероятно красиво и шикарно. Стоимость билета, по-моему, в районе 11 или 12 тысяч при покупке чуть-чуть заранее.
Ну, нормально. А Мурманская...
Это билет в одну сторону?
Или туда-сюда?
На оленьей повязке, как это, упряжки, извините.
Нет, билет в одну сторону, но если доплатить еще, то на оленьей упряжке могут забрать из-под самолета.
Это классно.
Классно. Слушайте, а Мурманская область, вот эти вот северные сияния...
Да, Мурманск – хороший регион. Мурманск, я называю, это самая комфортная, самая близкая Арктика. Туда ведет шикарная трасса Кола. Туда лететь ближе всего вообще. И как бы это самое доступное, что у нас есть. Это такой пробник Арктики. Он очень хороший. Для того, чтобы понять, что такое Арктика, можно съездить в Мурманск и уже, так скажем, понять, ваше это или не ваше.
Богдан, я прошу прощения. Я вот, опять же, смотрю и на ваше представление, тревел-блогер экстремальный, арктический. На машине в Арктику, это же вы ездите? Видео снимали. Сложно вот так вот взять, собраться? Или все-таки должна быть специфическая подготовка? Или вот мы сейчас выйдем...
Специфическая подготовка автомобиля,
экип. И человека. Или вот мы сейчас прям напишем заявление, прошу прощения, за свой счет и прям сразу сели тут. Ну что, вызовем Яндекс.Такси, нам в Мурманск.
Да.
Вот смотрите, в 2018 году было очень много споров вокруг того, что в Арктику можно ехать только на специализированных автомобилях.
Да.
И мы решили развеять этот миф. Мы взяли два автомобиля прямо из салона, сели на них и поехали в самый северный континентальный населенный пункт мира, первыми в мире, кто до туда добрались, на стоковых автомобилях. Мы ехали туда по Енисею, по льду Карского моря, встретили белых медведей и на обратном пути тормознули атомный ледокол «Таймыр», который подвез нас назад в
порт назначения Судигры. Вот я, по-моему, это видел даже, как это не снимали. Вот когда ледокол рядом...
Это снимали,
это,
да.
Это космос.
Да, это когда мы, это мы в ту сторону устроили с ним гонки.
Да, вот, еще... Вот все, точно, это значит, да. Ваше видео было. Здорово, я вас развиртуалил. Да.
Сколько обошлась такая поездка?
А та поездка была, на самом деле, не слишком дорогая. Дорогая была логистика доставить машины в Норильск. Мы, по-моему, потратили около 450 тысяч, чтобы их кораблем туда добавить и доставить. И на обратном пути мы приняли решение о том, что а почему бы нам не попробовать еще и не выбраться из Норильска. Из Норильска нет дорог, и мы пересекли Енисей и по Ямалу выехали в Новый Уренгой. Мы, конечно, тоже, когда выехали на газпромовское месторождение, у них глаза были, они говорят, вы кто и вообще откуда? Это, кстати, интересный у нас тоже был случай. Также мы выехали в районе... это много где было, но вот один из поселочков называется Караул. И мы, когда выехали со стороны Карского моря к ним в поселок, дорог туда нет вообще никаких. И они спросили, вы кто? И мы пошутили, что мы американцы. Так вот, нас там чуть действительно не приняли за американцев и чуть не задержали до летнего времени, пока туда не придет ближайшее судно. Поэтому там все очень сурово.
Слушайте, да, круто. А знаете, вот если проводить параллели, вот Алексей у нас любит футбольные аналогии. Вы такой, так сказать, фанат со стажем, представитель фирмы, ну такой фанат-фанат.
А золотой вот, выездюк, извините.
Да, а
вот золотой сезон.
А для Кузьмичей, ну, типа меня, так сказать, да, вот оцените, пожалуйста, качество российской инфраструктуры. Вот, ну, так, чтобы и цена была соответствующая, ну, и удобства были не во дворе, потому что натурально у меня в прошлом году там приятельница ездила на Байкал, оплатила, что вот в зимние каникулы, что-то порядка 5000 рублей в сутки за домик, туалет с душем во дворе.
Ну, я думал, надо было... отдельно 5000 в день за туалет во дворе доплатить надо.
Да, это, наверное, проблема. Она ездила на Ольхон, на Ольхоне есть проблема. Вообще все поселочки, включая Хужир на Ольхоне, были построены такие, как национальные, и там просто нет такой инфраструктуры. То есть там еще экологическая зона, сброс нулевой, нельзя выбрасывать ни мусор, ни отходы, и поэтому установить, так скажем, в скальной породе, а там под этим островом он скальный, какие-то системы, это очень дорого. Поэтому там этого нету. Но вот я знаю, что в этом году один из отелей вводит полноценные туалеты, ставит там очистные биосооружения, вкладывая туда какие-то баснословные деньги. А если говорить про инфраструктуру, то можно ее примерно разделить так. То есть вот есть шутка про МКАД, вот, и вот отсюда мы можем делать градацию. Вот Москва – это вообще все очень сильно, за МКАДом чуть поменьше. Следующий чекпоинт – это Урал. После Урала, наверное, это как раз Байкал. Потом, когда мы въезжаем за Байкалье, тут примерно до границы с Амурской областью. Вот. И потом там совсем другое начинается. Там вот на Дальнем Востоке опять идет все в сторону Владивостока, опять по нарастающей. То есть вот примерно так. Где-то граница, такой поселочек есть Сковородино, развилка на федеральную трассу Колыму, федеральная трасса Амур, соответственно, здесь на Дальний Восток, а здесь в Сибирь, в центральную часть к нам сюда, России. Вот примерно так. Но заправки есть на протяжении практически каждых 100 километров по всем федеральным трассам. Это сейчас уже норма. Дороги 5 лет назад и дороги сейчас – это абсолютно разные вещи.
Но
абсолютно.
Это радует. Слушайте, правда, да. А скажите, пожалуйста, насколько там проблематично не покупать тур пакетный, что называется, да, а самостоятельно найти жилье, например, по маршрутам?
Без проблем.
А где, на без месте или это, прошу прощения, или это онлайн можно как-то заранее?
Лучше онлайн. Мы все-таки понимаем, что пандемия и ограничения ввели свои определенные правила игры. Огромный туристический поток хлынул внутрь нашей страны. Безусловно, инфраструктура была к этому не готова, и в частности там гостевые дома, гостиницы, все переполнено, особенно если это каникулы у школьников, если это просто какие-то выходные или праздничные дни. Поэтому чуть заранее там Hotels, Booking, Airbnb, Авито на крайний случай. Можно все найти, заранее забронировать и ехать уже на нормальное место. Можно найти на месте, но тут как бы лотерея 50 на 50. Это может быть либо наоборот какое-то суперудачное предложение, либо может быть наоборот какое-то суперплохое, потому что ничего нет. И с тем мы сталкивались вот в этом году, когда ехали от Москвы до Владивостока на машинах, на майские праздники мы уехали. Вот мы так и сталкивались. Где-то приезжали, мы останавливались в невероятных местах, а где-то приезжали, нам сказали: ребят, сори, все занято.
Богдан, вот, давайте мы сейчас перервемся на выпуск новостей, после чего продолжим. У меня осталось буквально один вопрос, который вот меня интересует, и надеюсь получить ответ на него от Богдана Булычева, экстремального арктического путешественника и тревел-блогера. А как люди-то? Ну вот инфраструктура понятна, а люди готовы, собственно, к этому внутреннему
туризму? Или, ой, опять туристы понаехали, как же оно это было прекрасно, да, летом.
Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Сейчас новости, после продолжим разговор о зимнем туризме и отпуске.